Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, день, именуемый недели после Рождества, недели по Рождестве, православная церковь предписывает читать во время Божественной Литургии зачало из Евангелия от Матфея, которое повествует о событиях, последовавших после Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодняшнее как раз евангельское зачало сообщало нам о том, что Рождество Господа на земле, пришествие Сына Божия в мир, вызвало не только радостную реакцию пастухов, которые сподобились видеть сразу Спасителя по рождению, не только поклонение волхвов, пришедших вслед за звездой с восточных стран, как о том упоминалось прежде, что мы в текстах, но и вызвало, в частности, реакцию неприятия, отторжения. Наиболее ярким образом, явившим нам вот такое вот поведение, как раз и предстает перед нами царь Ирод, царь, властвовавший тогда над всей Израильской областью, над всей Иудеей. И мы слышали сегодня в евангельском повествовании о том, что его сердце было смущено словами, смущено теми вестями, которые донесли до него волхвы, что они пришли поклониться некому новорожденному царю иудейскому, пришли поклониться Спасителю, Спасителю мира. И тогда Ирод предпринимает все возможные усилия для того, чтобы этого царя новорожденного уничтожить. Зачем он это делает? Какова цель его поступков, цель его устремлений? С точки зрения обычной человеческой и политической, с точки зрения человека, заботящегося прежде всего о земном благополучии, а он царь, то есть политический лидер, и, соответственно, предпринимающий все усилия для того, чтобы политическую власть удержать, эти поступки вполне закономерны, хотя они прямо противоречат божественной воле. Ему нужно эту власть сохранить, и поэтому ему нужно избавиться от конкурента, которого он видит в лице новорожденного Спасителя, в лице нового царя иудейского. И даже после того, как волхвы не вернулись к нему и не сообщили ничего о том, что они видели и что они слышали, царь Ирод посылает войско, посылает некий отряд в город рождения Спасителя для того, чтобы убить всех младенцев, начиная от 2 лет и ниже, до самых новорожденных. Таким образом, полагая, что опасность устранена, и больше ему нечего бояться конкуренции в борьбе за его царство. Этот эпизод сам по себе крайне страшен для любого здравого сознания. Представить себе отряд, идущий в город для того, чтобы убить там всех младенцев. Обычный человеческий разум наш, даже современный, искушенный во множестве грехов, с трудом себе может это представить. Но тем не менее история знает подобные случаи в изобилии, когда убивали младенцев для того, чтобы сохранить политическую власть. Но задумываемся над тем, что царь Ирод в исторических источниках, повествующих о его царствовании, предстает перед нами как, опять же, по человеческому разумению, мудрый политический лидер, как человек, многое сделавший для восстановления прежней славы израильского народа, как тот, кто обновил Иерусалимский храм, как тот, кто добился всеми возможными способами некой самостоятельности, автономии иудеи, пускай даже ограниченной, пускай под властью захватчиков римлян, но тем не менее обеспечивший своему народу какое-то самостоятельное существование. То есть, несомненно, заботившийся не только о собственной славе, но и о благе своего народа. В том смысле, как он сам это понимал, как ему это казалось верным. И в рамках вот этого понимания блага своего народа, блага своей семьи и в конечном счете блага самого себя, а ведь он царь, Богом поставленный на это место. Именно в рамках вот этого понимания не было места новому царю иудейскому. Не было места спасителю, пришедшему в мир для того, чтобы возвести новое духовное царство, которое, по его словам, собственно, которые будут сказаны позже, не от мира сего. И таким образом, движимые вроде бы благими побуждениями, как наверняка ему казалось, ведь каждый человек пытается оправдывать сам себя в своих поступках, Ирод делает все для того, чтобы этого новорожденного царя убить. Здесь как раз избывается то, что предстает перед нами в словах известной поговорки, известного присловия о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Таким образом, этот самый царь иудейский, царь Ирод, оказался противником Божиим и прибавил ко множеству своих прочих грехов и еще и грех многократного детоубийства. Так часто бывает, дорогие мои друзья, и в жизни каждого человека. И именно об этом говорил апостол Павел в послании к Галатам, отрывок из которого мы слышали сегодня. Апостол Павел прямо говорит: «Вы слышали иногда житие мое в жидовстве». То есть слышали, как я жил, когда я еще был иудеем. Как я был неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. И как поэтому я гнал Церковь Божию. И далее он настаивает на том, что то откровение, которое он получил, он принял не от людей, но напрямую от Бога, от Христа. И поэтому, соответственно, оно имеет высшую ценность, высшую достоверность, высший авторитет. И поэтому он призывает держаться того самого Евангелия, которое он благовестил. Это другой пример того, как человек действует в соответствии со своими, как ему кажется, благими принципами, правильными нормами поведения, и тем самым противоречит Богу. Так же действовал апостол Павел. Что он собирался делать, когда шел в Дамаск? Он собирался искать там христиан и предавать их смерти, потому что, по его мнению, распространение христианства грозило как раз распространению или, по крайней мере, самому существованию богооткровенной веры израильского народа, веры Ветхого Завета, грозило самим обетованием, которое Бог дал своему избранному народу. И поэтому он не хотел видеть во Христе Спасителя, не хотел видеть в нем того обетованного Мессию, о котором говорили пророки. Поэтому он и борется со всеми его последователями. Но Бог, премудростью своей, обратил его к себе и сделал его самым ярким проповедником христианства, наверное, за всю историю существования Церкви. И вот, дорогие мои друзья, как раз памятуя об этом примере, примере апостола Павла, и памятуя о примере царя Иродова, не желавшего принять волю Божию, нам с вами теперь следует обратиться и ко временам нынешним, и к своему собственному, в конце концов, сердцу. Часто у нас, конечно, человеческое помышление, человеческие намерения не противопоставляются воле Божией. И не происходит часто, как у апостола Павла, который готов гнать до того, как он стал, собственно, проповедником Евангелия, когда он был готов гнать Церковь Божию ради утверждения неких своих принципов. Хотя, на самом деле, и история недавнего времени знает и подобные отношения. Вспомним хотя бы советскую эпоху, когда религиозные принципы подвергались осмеянию, Церковь Христова была в притеснении, и люди, критиковавшие всякий религиозный взгляд, не считали зазорным в том числе употреблять и прямое физическое воздействие, прямое физическое гонение в отношении тех людей, кто стремится по мере сил воле Божией следовать. Но и сейчас, часто в нашем обществе, да и в душе каждого из нас, происходит вот эта самая подмена. Желание подменить волю Божию своей собственной волей. Или желание оправдать ссылкой на некие благие намерения свои не вполне приличествующие имени христианина поступки. Самый, наверное, распространенный пример, который очень бы напомнил нам вот то, что происходило тогда в Иудее с царем Иродом, или то, что происходило с Савлом, будущим Павлом, это как раз попытка политического использования православия. Многие люди прямо и говорят, что я русский и потому православный. Таким образом, православие становится для этого человека неким приложением к его этническому статусу. Ну вот он русский, а каким он еще может быть? Только православным. Мы русские, потому с нами Бог. И забываем о том, что Бог и собой избранный народ отверг ради того, что этот народ не захотел исполнять его божественную волю. И принял же его ровно в той мере, в какой эти представители этого народа, богоизбранных, были готовы божественную волю творить. Поэтому Христос по плоти от иудеев, поэтому апостол Павел и все прочие апостолы также представители еврейского народа. И поэтому всем нам следует помнить о том, что наше православие – это особый дар Божий, который следует беречь и хранить, и который мы можем в любой момент потерять, если мы будем действовать, не поверяя свои собственные действия, свои собственные усилия воле Божией. И тогда возникает нам вопрос, а как же нам избежать этой подмены? Как нам устраниться от этого самого замещения божественной воли, божественных заповедей своими собственными благими, как нам кажется, помышлениями, благими стремлениями, которые мы склонны, опять же, оправдывать некими, опять же, божественными установлениями, даже отчасти некими отеческими преданиями, только нашими уже, национальными, не тех, которые говорит апостол Павел про свои отеческие предания, но своими собственными. Вот так принято, так делали наши предки, так делала мама, так делала бабушка, так делал папа и так далее. И нет никакой другой возможности изменить существующий ход вещей. Единственный принцип, который может нам помочь в отстаивании, собственно, нашего христианского мировоззрения, в сохранении нашего христианского православного статуса, нашего мировоззрения и нашего действия в соответствии с православным учением, это принцип «поверьте себя Евангелием». Каждый наш поступок, каждое наше слово и каждая наша мысль должны поверяться именно этим божественным откровением. Мы должны сами себе постоянно задавать вопрос. Этого ли хочет от нас Христос, то, что я хочу сказать, или то, что я хочу сотворить, что я хочу сделать? Согласно ли это действие, или это слово с духом Евангелия? Если это так, то честь нам и хвала. А если мы чувствуем, что то, что мы намерены делать, или то, что мы делаем, или говорим, не вполне согласуется с духом евангельского благовестия, то тогда мы должны быть осторожны. Как говорит апостол Павел, блюдите себя, как опасно ходите. То есть тогда и мы на своем маленьком поприще, на своем маленьком сегменте нашей жизненной ответственности пытаемся подменить волю Божию своими, как мне, нам кажется, благими намерениями. Заменить одно другим, заменить высшее низшим. Да не будет с нами сего. Постараемся же, дорогие друзья, помнить эти два замечательных примера. Один пример отрицательный царя Ирода, и другой пример положительного разрешение, положительного обращения человека, апостола Павла, который сумел преодолеть свою ограниченность, сумел возвыситься над бытом, который диктовал ему определенную норму поведения, и услышать глаз Божий по пути в Дамаск. Будем стремиться всегда ориентироваться на Евангелие, что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, что бы мы ни говорили. Да будет и нам похвала от Бога во время, когда